Юрий Зайчик. Апшифтинг. Пошаговое руководство по изменению жизни для тех, кто потерял себя в рутине. Тай, Мартину и Эмми. Эпиграф. Нет рабства позорнее добровольного. Сенека. Уйди у себя с пути, уйди у себя с пути. Я могу петь тебе об этом всю ночь, всю ночь. Если бы я мог, я бы все исправил. Все исправил. Ничто не останавливает тебя, кроме того, что у тебя внутри. Я могу помочь тебе, но это твоя битва. Твоя битва. Юту. Предисловие. Эпиграф. Голоден ли ты, чтобы хотеть большего, чем у тебя было раньше? Голоден ли ты, чтобы почувствовать, как вкус жизни дразнит твой аппетит? Голоден ли ты? Кашин. Путь юриста. История создания этой книги не менее интересна, чем ее содержание. Я очень хорошо помню, как несколько лет назад у меня впервые родился замысел написать роман об изменении жизни. В тот день я возвращался в Санкт-Петербург из Праги, где был в командировке. Я работал в Accenture, одной из крупнейших международных консалтинговых компаний, и руководил юридическим отделом в Восточной Европе. Большая часть моей жизни проходила в аэропортах и самолетах. За несколько лет я совершил порядка 400 перелетов, постоянно мотаясь из родного Санкт-Петербурга в Москву. Время от времени я посещал офисы и в других городах моего региона, который включал в себя 13 стран. Внешне это была весьма успешная жизнь и блестящая карьера юриста. Но на самом деле на тот момент я был типичным представителем топ-менеджеров, которые живут без цели и смысла, подвешенные за жабры на крючке огромной даже по западным меркам зарплаты, которые покупают роскошные вещи, тратят несколько миллионов рублей в год на заграничные поездки и развлечения и при этом живут в страхе потерять высокий уровень жизни, трясутся за сохранение своего рабочего места и постепенно сохнут, сжимаются и умирают внутри. Я вырос в обычной советской семье. Мама филолог, папа инженер и был из достаточно распространенной породы достигаторов, тех, кто вышел из бедности 90-х и всеми силами старается вырваться в люди. А в понимании представителей такого класса это значит много зарабатывать. Деньги и громкие должности были моими единственными стимулами в движении вперед. Уже после 4-го курса университета я начал работать помощником юриста в компании Артур Андерсон, объединившейся впоследствии в СНГ с компанией Эрнст & Янг. С тех пор на протяжении 17 лет я не переставая работал в международных юридических и консалтинговых компаниях. Я был целеустремлен, аккуратен и трудолюбив. И именно на этих своих качествах я тогда сфокусировался. Ни больше и не меньше. То есть я был из достигаторов автоматических, механических, с низким уровнем осознанности, прущих вперед на автопилоте вместо того, чтобы прислушаться к себе и задуматься, а туда ли я иду и зачем вообще я туда иду. Конечно, я понимал, что мне не очень кайфово в процессе работы, но не придавал этому большого значения. Как каждый молодой и амбициозный юрист, для себя я решил, что счастье ждет меня впереди, как только я стану партнером в компании «Большой четверки». Так и вышло. 28 лет, после 8 лет упорного, изнурительного труда, без выходных, праздников и нормального отпуска, я стал партнером в Deloitte. Мое партнерство пришлось на самое тяжелое время кризиса 2008-2011 годов. Но даже если оставить за скобками весь страх и стресс того времени, уже тогда я понял, что я пришел куда-то не туда. Я не обрел ни финансовой свободы, ни возможности распоряжаться своим временем. Уровень стресса лишь увеличился, и я понял, что игра не стоила свеч. В моей работе не хватало творчества, не хватало искренности, честности, позитива и какого-то глубинного смысла. Я не чувствовал, что моя работа приносит людям пользу, не чувствовал, что действительно помогаю этому миру. В какой-то момент я совершенно остановился в своем духовном и интеллектуальном развитии и законсервировался в круге общения, который не обновлялся и не расширялся годами. Чтобы справиться со стрессом, я плотно подсел на алкоголь, здоровье начало ухудшаться. При этом я не был достаточно смел, чтобы начать заниматься бизнесом. Я хотел играть осторожно, безопасно и наверняка. Возможно, именно поэтому я выбрал корпоративную карьеру и не сворачивал с нее 17 лет. Дальнейшая пятилетняя работа в Accenture, к сожалению, не придала дополнительного смысла моему существованию. Годы шли, я продолжал много и самоотверженно работать, но по-прежнему чувствовал, что не самореализуюсь и запутываюсь все больше и больше. Я не видел выхода из этой ситуации. Крякл. тот день я сидел в самолете, возвращаясь домой из командировки, и перечитывал одну из своих любимых книг «Над пропастью во ржи». Не знаю, что случилось, но на том самом месте в книге, где шестилетний мальчик поет «Если ты ловил кого-то вечером во ржи», я вдруг расплакался. Возможно, я был истощен физически и эмоционально, но, возможно, просто пришло время открыться чему-то важному в моей жизни. Мои соседи с удивлением и сочувствием смотрели на плачущего человека в костюме и галстуке. Видимо, они решили, что у меня в жизни произошло какое-то ужасное горе. Я же впервые за долгие годы вдруг почувствовал, что хочу идти дальше. Я хочу вернуть глубину переживаний. Я хочу снова чувствовать, но не быть при этом отчаянно и отвратительно несчастным. Я понял, что хочу и могу взглянуть на все со стороны. И тогда мне пришла в голову идея художественного произведения об изменении жизни. Я очень четко увидел сюжет. Сергей, топ-менеджер международной страховой компании в Москве, приезжает на неделю в командировку в Санкт-Петербург. Родители Сергея живут в Северодвинске. Там он родился и вырос, а потом переехал в Петербург учиться в финансово-экономическом университете. После окончания Финека он переехал в Москву, там сделал карьеру, женился, завел детей и купил в ипотеку таунхаус. Короче, типичный представитель среднего класса. И вот ему 35 лет. Потерянный, запутавшийся, застрессованный и отравленный алкоголем, он вновь приезжает в Петербург в период белых ночей. На него накатывают воспоминания о молодости и студенческих годах, он навещает старых друзей, идет рассказ о том, как живут представители разных классов в современной России. Встречается случайно со своей первой любовью, которая тоже, как и он, не очень счастлива в браке, идут красивые романтические вставки об их отношениях 20-летней давности. И вот, в лучших традициях подобного жанра, через 7 дней герой проходит через внутреннюю трансформацию, вновь находит себя, спасает свою разваливающуюся семью и начинает новую жизнь. Надо заметить, что для меня идея написать роман не была такой уж странной. Я писал с 13 лет, и это одна из тех сфер, в которых я точно наработал десятки тысяч часов практики. Но я никогда ни с кем не делился написанным, поскольку считал, что это едва ли будет кому-то интересно. Поэтому для меня было большим вопросом, насколько вообще читабельно то, что я создавал. Чтобы проверить это, я отправил в несколько толстых журналов один из своих рассказов под псевдонимом, и, о чудо, он был опубликован в легендарном журнале «Нева». Эта публикация была для меня большим событием. Она придала мне уверенности в собственных силах. Следующие 3 года я писал и переписывал черновик романа. Рабочее название было «Крякл». «Крякл» — презрительное прозвище представителя креативного класса, «Криакла». Это название появилось из диалога Сергея со своим одноклассником Русланом, сыном папы генерала ФСБ и мамы министра. Да-да, в моем романе и политика тоже присутствовала, много политики, ведь тогда еще я запоем читал новости. Вот фрагмент диалога. «Креативный класс! Да какой вы в жопу креативный класс! Так, смех один!» — сипит Руслан, отправляя в рот гигантскую зеленую оливку и смачно обсасывая косточку. Его расписная льняная рубаха расстегнута до пупа. На бронзовой накачанной безволосой груди покоится золотой крест, снятый с купола храма.
«Хуахуэновы!»
«Что?»
«Кряклы хреновы!»
Обсосал косточку, выплюнул.
«Вас креатива не больше, чем, блин!»
Подбирает слово, машет пятерней, поблескивая роликсом.
«В утке! Кря-кря! Вы же бесплодны во всех отношениях! Как вы можете породить что-то нормальное, если вы отрицаете все здоровое и естественное, все продуктивное? Посмотри на всех этих так называемых креативщиков! В основном это какие-то претенциозные выскочки, выродки, шуты!» Либо унылое офисное говно, причисляющее себя к интеллектуалам.
Типа меня.
Во-во, типа тебя, ржет он.
Мы сидим в полумраке на большом кожаном диване, обложенной атласными подушками, пьем 25-летний виски и курим кальян. Руслан мощно втягивает дым, угли разгораются и меркнут в половинке грейпфрута, водруженного на верхушку кальяна. И сквозь калейдоскоп разноцветных стеклышек видно, как в сосуде с негодованием бурлит жидкость, как будто поддерживая возмущение Руслана.
«Рабочий вагон завода, ей-богу, нужнее вас, потому что он не трындит, а работает, производит, потому что он настоящий, естественный, истинный. А вы что производите? Бумагомарать или возомнившая себе не весь что?»
«То есть ты отрицаешь, в принципе, искусство, науку?»
«Да разве это искусство?»